Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В этом году наша страна отмечает замечательный праздник – 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. И в связи с этим периодически возникают разные вопросы и ситуации, когда мы смотрим, а как мы к этому относились, как наши дети, наши внуки к этому относятся. И сегодня в передаче как раз хотелось бы изучить этот вопрос отношения наших детей к тем событиям, которые были 75 лет назад, какое оно и каким оно могло бы быть и к чему это может привести. У нас в гостях психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Ольга Петровна Рудацкая. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В начале нашего разговора хотелось бы узнать, вы очень много работаете с детьми, с подростками. На ваш взгляд, как дети относятся, вот насколько им интересна тема войны, насколько им интересны те люди, которые в то время жили, как они жили, что они делали?
Мы предлагали своим детям, своим это детям из проекта «За други своя», с которыми мы ездим вместе экспедиции и проводим разные мероприятия здесь, в городе, во время карантина посмотреть некоторые фильмы, посвященные детям во время Великой Отечественной войны. И вот в этой ситуации мы столкнулись с тем, что ребята иногда говорят, что мы с трудом посмотрели фильм, я посмотрела его только со второго раза. Или кто-то говорит, я не смог посмотреть фильм, мне было неинтересно. И в такие моменты задумываешься, нормально это, хорошо, ничего страшного, или все-таки почему-то иногда бывает тревожно. Современные российские фильмы о войне, они не отражают той реальности, которая вот как жили люди, как переживали, о чем они думали, что было для них важно. Как будто бы это какая-то стилизованная по мотивам войны, что-то такое современные люди в каких-то предполагаемых тех условиях. И мне хотелось предложить нашим детям посмотреть фильмы черно-белые 60-х, 70-х годов, которые снимались либо ветеранами, либо людьми, которые жили во время войны, были детьми, и они снимали про свое детство. По крайней мере, это что-то было очень похожее. Мне хотелось их познакомить, но если не с документальными фильмами, то с художественными фильмами, которые приближены к той реальности, чтобы понять ветеранов и людей, которые выстояли, победили и на трудовом фронте, потому что эта победа была не меньшей, когда мужчин на заводах, в колхозах заменили дети, подростки и женщины, и на своих плечах это все вынесли. И моя бабушка, например, бабушка, которая родная сестра бабушки, она надорвалась во время войны, когда носила ящики со снарядами. То есть она заплатила за победу тем, что она не смогла иметь своих детей. И она всю оставшуюся жизнь помогала своей сестре воспитывать племянников, а потом вот нас, внуков своей сестры. И я понимаю, что весь народ заплатил очень большую цену. Некоторые психологи считают, что это хорошо и правильно, когда дети уже не так, для них война и победа – это не такая больная тема, как для фронтовиков, как для детей фронтовиков. И для нас, внуков, я поколение внуков фронтовиков. И для меня это очень большой и важный праздник, и со слезами на глазах даже для меня. То есть песни и фильмы о войне, они для меня очень живые. И когда я встречаю в поколении даже своих детей какое-то спокойное или такое легкое отношение, какое-то недопонимание, я спрашиваю, это хорошо, что они уже так, что им уже так не больно, что они уже так не переживают. Или это тревожно, потому что когда мы забываем, то это может повториться и на наших глазах пример Украины, когда кто бы мог подумать, что правнуки ветеранов вдруг станут националистами. Поэтому иногда становится страшновато. Но даже у нас в проекте среди поколения правнуков или праправнуков есть дети, которые с интересом посмотрели фильм о войне. Я не склонна обвинять поколение правнуков и праправнуков наших детей, потому что им труднее, чем нам. Мы выросли на этих фильмах, нам в школе рассказывали историю Великой Отечественной войны, мы изучали, ну, если не целый учебный год, то полгода. А сейчас в школах на это уделяется несколько часов. Учебники истории читать нашим детям, наверное, даже вредно, потому что так же, как в современных фильмах про войну, очень часто партизаны или фронтовики изображаются бандитами, которые могут кого-то изнасиловать, кого-то убить. Какие-то они опасные, некоторые фильмы современные про войну. И когда дети смотрят такие фильмы, у них складывается какое-то другое впечатление о войне. Они ее как будто бы не знают, так как знаем мы. И получается, что если ни школа, ни государство, ни СМИ, ни культура больше не поддерживают эту традицию передать память о войне, то вся ответственность ложится на родителей. Получается, что если мы возьмем, если мы побеспокоимся и поймем, что если мы вовремя не покажем нашим детям, что если мы им сначала покажем диснеевские мультфильмы, то наши дети не будут смотреть наши отечественные мультфильмы. Если мы сначала им покажем голливудские фильмы, где русские представлены исключительно как бандиты и убийцы, то даже приходя на уроки у нас в рамках проекта «За други своя» есть проект «Психология подвига». Мы приходим с ребятами поговорить о войне, о подвиге, о патриотизме. И даже в православных гимназиях мы встречаем ребят, и это не единицы, которые говорят, что на вопрос, что такое для тебя Родина, какие-то впечатления, переживания, самые ранние впечатления из детства, вот как в песне «С чего начинается Родина» с картинки в твоем букваре. А для тебя Родина — это что? Что ты помнишь из детства? При слове «Родина» какие у тебя воспоминания, ассоциации, впечатления, картинки? Что, какие образы у тебя возникают? И встречаются дети очень часто, которые говорят: «Я ничего не могу вам ответить на этот вопрос. Я хочу получить образование и уехать в другую страну». И это тоже беспокоит. Мне кажется, что в нашей стране сложилась ситуация, что если кому-то из наших детей не повезло с учителем, или родители слишком заняты и много работают, если они не поделились вот этим своим переживанием, что такое Родина, что такое победа для нас, как будто бы у некоторых детей украли Родину, украли это чувство. Я русский или я россиянин, и чем я могу гордиться?
А каковы могут быть причины, что послужило тому, что современным детям не интересно смотреть, например, фильм про войну, слушать про войну, вот все эти рассказы? Многие относятся к этому с какой-то такой прохладцей, то есть с каким-то, может быть, даже иногда безразличием. Каковы могут быть причины, почему так произошло? Ведь вроде бы у нас праздник День Победы празднуется каждый год. Понятно, что про него вспоминают чаще всего только незадолго до праздника. Чтобы нам понять, куда двигаться дальше и что делать, надо ли что-то менять, мы все равно должны, наверное, как-то обозначить, что могло послужить причиной.
Ну, я встречалась с такими детьми, например, моя дочь. Она не может смотреть некоторые фильмы про войну, потому что там действительно очень много боли. Там действительно очень страшные ситуации могут быть, пыток, убийств, то есть того страдания, через которое наши поколения моих дедов, наши предки прошли. Но они заплатили за это большую цену, ведь многие ветераны просто не могли потом ни рассказывать о войне, ни вспоминать. Это было действительно настолько тяжело и больно — потерять столько близких людей, семьи, детей или товарищей боевых, которые становились очень близкими людьми. И нашим детям, таким тонко чувствующим, с живой душой, таким эмпатичным, вот некоторые эпизоды войны сопереживать, смотря фильм, бывает тяжело. Но эта ситуация не самое пугающее, мне кажется. Тревожно, когда детям просто неинтересно. Им не хочется об этом знать. Для них это уже просто история, и тогда, наверное, страшновато. Или когда детям трудно посмотреть этот фильм про войну, потому что они привыкли к другому языку. Я же спрашивала, почему трудно было посмотреть фильм, почему неинтересно. И дети говорят, он слишком затянутый. Можно было часть кусочков вырезать. Они привыкли смотреть голливудские фильмы, где постоянно все взрывается, все куда-то мчится, какие-то погони, когда бесконечное мелькание на экране, и там нет пространства вот этого времени для чувств, для проживания, для того, чтобы вот этих вот спокойных моментов, когда идет музыка, и когда мы понимаем, что мы сейчас, нам дано время, чтобы это чувство прожить, чтобы оно здесь разместилось. Так же, как этот момент и в жизни не бывает, когда только что убили твоего друга, тоже будешь какое-то время в шоке. Тебе нужно время для того, чтобы вот это проживать. И в фильмах советских на это отводится время, чтобы мы тоже успели сопереживать и сочувствовать героям. А голливудские фильмы или современные российские фильмы от этого отучают, и нашим детям неинтересно смотреть советские фильмы. Поэтому я считаю, что советские фильмы и советские мультики — это с художественной точки зрения более совершенные, более качественные
произведения искусства.
И поэтому так же, как если ребенок с детства будет слушать рэп, рок или просто попсовую музыку, он не научится слушать классику Моцарта и Бетховена. То есть это наша зона ответственности, пока дети еще маленькие, и мы за них решаем, какие мультфильмы они будут смотреть, какую музыку слушать. То есть наша ответственность в том, чтобы они к этим истокам русской культуры, к нашим культурным кодам, чтобы они к ним прикоснулись, чтобы они умели их расшифровывать. Они заложены в русских мультфильмах, которые часто экранизации русских сказок, в русских сказках, в советских фильмах. Вот, и очень жаль, просто родители иногда говорят, а мой ребенок не смотрит, я не могу его заставить. Он не выбирает отечественные мультфильмы, не выбирает отечественные фильмы и не слушает музыку, потому что феномен советской песни, он тоже уникален. То есть можно не смотреть фильмы, можно просто знать наизусть или петь песни о войне, и там тоже заложен вот этот вот код в поэзии и в музыке, который помогает расшифровать, какой ценой досталась победа, что мы заплатили за нее, как она оплачена, вот это вот наше право говорить по-русски, жить в своей стране.
Ну, может быть, в какой-то степени это еще и связано с тем, что те, кто прожили войну, те, кто испытали ужасы, боль утраты, многим из них хотелось, чтобы следующее поколение этого не знало. То есть и хотелось, чтобы вот дети, внуки прожили более счастливо, не сталкиваясь с этим. Ну, это на мой взгляд. Если раньше было такое, что старались дать лучше, но при этом обязательно помнили и о нравственном воспитании ребенка, о том, что важно не просто дать лучше, но чтобы и мой ребенок или мой внук стал человеком. Помните, даже был такой сказан «человек с большой буквы». Вот. То постепенно, мне кажется, вот начиная с 90-х годов, может быть, даже чуть пораньше, как-то вот вторая составляющая нравственная, она просто стала сходить на нет. А сейчас, мне кажется, она вообще как-то вот немножко так исчезла, потому что в средствах массовой информации очень часто проходит красной нитью то, что жить нужно в свое удовольствие, там лозунги, о которых многие помнят, «бери от жизни все» и так далее. То есть они как раз приводят к тому, что «а зачем мне все это надо?» То есть тут показывают, что это такое, у меня в моей жизни сейчас этого нет. Мне сейчас хорошо. Я щелкнул пальцем, папа с мамой принесли то, что мне надо. Может ли вот это как бы вот как одна из причин того, что детям все это настолько неинтересно, что формируется или, может быть, уже даже сформировалось общество потребителей, общество потребления. Помните, когда-то давным-давно в истории звучали такие требования, когда толпа требовала от правителя, от... Да, требовал только хлеба и зрелищ. Да, то есть, чтобы я был сыт, накормлен, чтобы мне было весело. У нас ведь многие телеканалы сейчас на этом и построены. Сколько у нас кулинарных всяких разных передач идет, а сколько развлекательных шоу всяких разных. Причем иногда становится очень грустно и печально от того, что если раньше затрагивали возраст, ну, по крайней мере, школьников, сейчас уже этот возраст снизился чуть ли там не до младенцев, когда ребенку 1.5, 2, 2.5, 3 года, а он уже что-то там пытается...
Потребителей начинают формировать с пеленок.
Вот. И вот в связи вот с этим возникает такой вопрос. Если у нас вот формируется это общество потребления, оно же, мне кажется, связано еще и с тем, что очень многие взрослые занимает такую позицию, что у моего ребенка все должно быть хорошо. Даже вот сейчас, например, идет дистанционное обучение, очень многие родители аж в штыки воспринимают, если есть какие-то трудности, заковыки в отношении с учителем по поводу оценок, по поводу заданий. То есть там иногда целые дебаты возникают. Как так она посмела поставить моему ребенку? Хотя, по большому счету, перед ребенком стала задача связаться с учителем и выяснить, что там у нас, где у нас произошло это самое рассогласование, и договориться о чем-то. И вот хотелось бы понять, нужны ли трудности вообще вот в нашей жизни? Вот вы сказали, что дети некоторые, им тяжело смотреть, да, вот когда что-то происходит, они не могут это переживать. Но, с другой стороны, ты понимаешь, а это же было в этой жизни. И наши предки были очень мудрыми, они говорили, что если мы не будем знать нашу историю, она может повториться. И повториться в другом ракурсе, и, может быть, даже в более гипертрофированном, чем оно было тогда.
У нас как-то незаметно для нас произошла подмена ценностей. Все родители... с удовольствием понимают и очень горячо поддерживают, что ценность жизни ребенка крайне высока. Но когда мы заботимся о безопасности ребенка, о его благополучии, чтобы с ним, чтобы он не пострадал не только физически, но и психологически, и мы стараемся его уберечь от всяких трудностей, мы сталкиваемся с тем, что к 18 годам, к 20 годам вырастают дети, которые не умеют преодолевать трудности, не готовы. И если все ну, какие-то проблемы решают за них родители, им все достается на блюдечке с голубой каемочкой, то они не привыкают затрачивать усилия. Сейчас, мне кажется, одна из самых больших сложностей — это когда у ребенка не воспитывается воля. Когда он, если чего-нибудь хочет, то он не знает, как этого достичь. Он не способен приложить усилия, чтобы реализовать свое желание. Он ждет, он привык, что родители все решат. Иногда родители так хотят быть, и реклама это поддерживает. То есть родителям объясняют заботливо, и ребенку объясняют, что мама тебя любит, когда она тебе покупает вот это, что вот если тебе родители покупают шоколад или покупают вот эту игрушку, то это про любовь. Вот, и тогда нам стоит как-то противостоять этой рекламе и объяснить, а если у ребенка аллергия, а если это про шоколад легко, а про игрушку, ведь игрушки тоже бывают опасны, они тоже разрушают наши культурные коды, они тоже внушают девочкам, что нужно быть сексуальной и практически чуть ли не объектом вожделения, или что тело — это некоторый объект, который можно продавать. Вот, вместо того, что, потому что традиционные куклы, они готовили девочку к материнству. Многие современные игрушки опасны. Но реклама это преподносит все так, что это про любовь. Что если ты меня любишь, ты мне купишь эту игрушку, иначе ты меня не любишь. И вот эти вот заявления ребенка: «Ты меня не любишь, раз ты мне это не покупаешь», они так пугают родителей, что родители вместо того, чтобы подумать, что опаснее для моего ребенка, ну, насколько это опасно, они готовы пойти на любые уступки и сделать, удовлетворить любые запросы своего чада. И очень частый запрос теперь к психологу, когда приходят родители и говорят: «Мой ребенок сидит дома, у него нет друзей, он не учится, что мне делать?» А еще сложнее, когда ребенку уже 25, он не учится и не работает, и играет в компьютерные игры.
А давайте мы с вами, вот, чтобы было нашим слушателям более понятно, постараемся рассмотреть. В современном мире нередко воспитывая детей, совершая какие-то дела, не всегда современный человек задумывается о последствиях. И если, например, вот в мире материальных вещей мы что-то сделаем не так, это можно будет легко или не совсем легко, но это можно будет исправить. И это могут быть последствия не такие серьезные, как, например, в деле воспитания детей. То есть дети — это живые существа, и получается, что если ты совершаешь какую-то ошибку, ее бывает очень сложно потом исправить. То есть иногда нужно приложить много усилий и очень долго для того, чтобы стало так, как вот, ну, более хорошо, что ли, более полезно для ребенка. Ведь если мы с вами говорим о том, что сейчас очень многие стараются уберечь своих детей от самых разных трудностей, от каких-то задач, которые помогали бы ребенку воспитывать волю, предлагаю вам, давайте мы с вами попробуем рассмотреть два варианта развития, скажем так, событий. Если, например, родители сознательно или, может быть, бессознательно, именно из вот этого страха за жизнь ребенком, как бы с ним чего не вышло, как бы с ним чего-то там не произошло, будут ограждать своих детей от самых различных трудностей, то к чему это приводит? От чего вот родитель может так поступать? Ну, и самое главное, то к чему это может привести? Потому что порой вот в современном мире, вы правильно сказали, что очень много спешки. То есть мы куда-то спешим. Если раньше было время, вот я как-то не раз, не два разговаривала, общалась с людьми пожилыми, которым уже за 70, многие из них говорят: «Вы знаете, у нас было время всегда на размышления, время подумать, время осмыслить. А сейчас такой возможности нет. Надо куда-то бегом бежать, надо быстрее что-то делать». И вот этот такой маркетинговый ход, он используется и в приобретении каких-то товаров, и покупки, и даже какие-то путешествия. «Ой, надо срочно куда-то поехать, вот сейчас горящая путевка». Все, вот быстро-быстро собрались, отправились и так далее. И поэтому получается, что купить купили, а для чего это потом? А потом думаешь, зачем мне это было надо? Но вот, как я уже сказала, что дети – это наше будущее, по большому счету. Ведь от того, какие у нас дети вырастут, будет зависеть от того, что будет в нашей стране и что будет с нашей страной. Можем ли мы сейчас разобраться с вами, если ребенок не сталкивается с трудностями, к чему это приводит? Вот последствия происходящего, какие они могут быть? Может быть, вы какой-то пример можете привести?
А давайте начнем с самого начала. Вот ребенку годик. Угу. Вот он тащит какую-нибудь большую игрушку. У него есть какая-то идея. Может быть, достать игрушку с полки. Вот. И если мы считаем, что заботливая мама должна быстрее подскочить, бросить все свои дела и помочь скорее ребенку, то мы лишаем его возможности, вот опыта, понять: если я придержу дверь, то я не дотянусь до игрушки. Если я тащу игрушку, держу, то мне неудобно дверь открыть. Ведь это же сложнейшая для ребенка задача, испытание. То есть это тот самый опыт, который его учит, как справляться с трудностями, как решать задачи. То же самое с этой какой-то игрушкой. То есть если это не опасно для жизни, если он всего лишь подставит стульчик, догадается, что можно подставить и дотянуться. То есть нам очень важно понаблюдать, какой выход придумает ребенок. потому что он еще очень большой жизнелюб. Это мы потом лишаем его вот этой вот жизнелюбия, потому что туда не ходи, это не делай, здесь сиди, тут опасно. И мне нравится выражение, мы как будто бы отбираем пульт у ребенка от его собственной жизни, мы лишаем его возможности чувствовать, думать, размышлять, принимать решения. И в дальнейшем здесь не только вот наша спешка, но и гаджеты. Они устроены так, что они все время как бы занимают наш ум и наше внимание, но на самом деле отнимают у нас возможность думать, наблюдать, быть в контакте со своими чувствами, понимать, кто я, где я, чего я хочу, а как мне этого достичь. У нас из жизни совершенно ушло такое представление, как трудолюбие. Ведь была же такая ценность, что быть трудолюбивым человеком — это почетно, полезно, это признание, и это путь к профессиональному совершенствованию, к профессиональным успехам. А у нас дети просто теперь не способны быть трудолюбивыми, потому что для этого нужно приложить усилия, постараться, пережить разочарование, когда у тебя не сразу получается. И это разочарование нужно пережить 9 и 10 раз. Может быть, из 10 только один раз, на 10 раз получится то, как ты задумал. И если у годовалого ребенка еще вот это вот старание жизнелюбия хватает на то, чтобы строить пирамидку, она разрушается, ты ее снова строишь, она разрушается. А потом вот это вот стремление, вот эта вот способность прилагать усилия, она теряется, потому что общество и культура предлагают очень много способов легких, когда можно достичь результата, не напрягаясь. Нам не надо наколоть дрова, затопить печку, принести воду, чтобы попить чаю. Нам можно просто нажать кнопочку. И у нас нет, вот сама жизнь, она вот этой необходимость не предлагает прилагать усилия, чтобы достигать результатов. И тогда получается, ну вот я думаю, что для детей доступным остается спорт, может быть. То есть нам, родителям, нужно прямо заботиться о том, чтобы, ну если не создавать детям специально трудности, чтобы это не выглядело каким-то издевательством или садизмом, но с уважением и благодарностью относиться к тем жизненным ситуациям, когда нашему ребенку трудно. И признать, да, тебе трудно, но нужно постараться. Эти ситуации вот в моем опыте очень часто спорт предлагает, потому что очень много талантливых детей не достигают результатов, потому что мы знаем, как-то мы с детства это знаем, что в любом успехе 10% — это талант и способности, а 90% — это труд. Нам об этом говорили родители, нам об этом говорили в школе. Смотрите, в русском языке слово «трудолюбие» оно состоит из двух частей — «любовь к труду». И еще мне бабушка рассказывала, что даже во время войны они трудились с задором, и им было весело. А мы с вами, как родители, каждый день мы знакомим детей. Есть ли у нас у самих такой опыт, что какой-то труд может быть в радость, что труд — это не наказание? Кстати, в европейских языках слово «труд» — оно однокоренное со словом «страдание». К нам незаметно в нашу культуру тоже это пришло. То есть трудиться становится стыдно. Мне кажется, что идеал успешного человека — это который что-то на халяву получает, а не за счет своего труда. Но мне кажется, что вот в этом, когда мы пытаемся облегчить детям жизнь и помогаем, сами разбираемся, например, с учителями, вместо того, чтобы выслушать ребенка и спросить его, «А как ты думаешь, как можно исправить эту ситуацию? Ты хочешь, чтобы я тебе помогла или помог? Или давай подумаем, что можно сделать?» Вот это самое активное слушание, когда мы помогаем ребенку решить проблему не тем, что мы делаем вместо него, а тем, что мы его просто поддерживаем и выслушиваем, когда он рассказывает о своем разочаровании, о том, что у него что-то не получилось, он с кем-то поссорился, его учитель неправильно понял, несправедливо, как ему кажется, оценил его работу, вместо того, чтобы писать в родительский чат гневное послание или звонить учителю. Может быть, стоит просто поговорить, как ты думаешь, как можно выйти из этой ситуации, чтобы у ребенка была возможность. И опять же, с детства начинаются трудности с тем, что дети сами не умеют решать свои проблемы, потому что, ну, вместо того, чтобы играть в песочнице, и первые конфликты — это песочкой, совочком по голове или кто-то забрал машинку, и наши родители не спешили выяснять отношения по поводу этих детских конфликтов. Нам самим приходилось, если я хочу все-таки с Васей катать машинку, то мне нужно с ним как-то этот вопрос решить. Забрал я у него машинку или он у меня, а играть одному неинтересно, и тогда нужно как-то с Васей все-таки договориться, чтобы мы поиграли вместе, потому что у меня есть кубики или что-то, что можно возить на машинке, а у него машинка, и пустая машинка без кубиков, игра стройка не получится, если мы не договоримся. То есть вот из нашей жизни ушла вот эта детская дворовая культура, где дети учились ссориться, исправлять, мириться, дружить, переживать предательство, проверять верность, преданность, защищать друг друга, приходить на помощь, выручать друг друга. И поэтому к 18 годам, ко взрослой жизни, дети оказываются просто не готовыми решать какие-то жизненные задачи. То есть мы... Я с детства помню поговорку «Жизнь прожить не поле перейти». И для нас как-то было очевидно совершенно, что жизнь — это путь преодоления трудностей. И в русских сказках нужно сначала в 30-е царство сходить, трое сапог железных стоптать, трое хлебов железных сгрызть, и только потом ты станешь добрым молодцем, и только потом ты станешь взрослым человеком, который знает, в чем смысл жизни, в чем суть жизни. А вот как-то мы этот опыт детям не передаем. То есть вот идея безопасности, которая поддерживается и школой, и государством, у нас запрещено детям пол помыть в классе. А я помню, что я пол научилась мыть именно в классе, потому что дома он не такой грязный, дома достаточно его один раз протереть. И когда мне учительница сказала: «Оля, а пол-то мыть ты не умеешь», и научила меня, как надо на 2-3 раза в классе мыть пол, я запомнила на всю жизнь. Мне было неловко и даже стыдно, что мне сделали замечание, что я не умею мыть пол. Это было в классе в 3-м, в начальной школе еще. Но сейчас я с благодарностью вспоминаю и учителя, и урок этот. И как мы мыли всей школой окна. И окна я научилась мыть в школе, потому что там по-другому. Газетами мы вытирали, не так, как дома. И это были большие окна. И когда мы работали все вместе, любые субботники, это было и с песнями, и с музыкой. Это был праздник. И вот что-то важное ушло из жизни, когда наши дети не сталкиваются с трудом в детстве, не сталкиваются с необходимостью преодолевать трудности, прилагать усилия, тренировать силу воли, терпеть, стараться. Они оказываются не готовы к взрослой жизни, не готовы создавать семьи. Зачем брать на себя ответственность, когда и так хорошо можно просто встречаться? Не готовы совершенствоваться в профессии. То есть я встречаю молодых людей очень часто, которые постоянно меняют работу, потому что здесь на одной работе не так посмотрели, на другой недостаточно ласково сделали замечание, а на третьей работе сама работа не нравится. И они ищут место, где будет все нравиться, будет легко, комфортно, приятно. Разве в жизни может быть такое место работы? Вот они приходят к психологу и говорят: «Помогите мне устроиться на работу, я хочу работать. Но сделайте так, чтобы мне на собеседовании не задавали вопросы, которые мне не нравятся. Или как мне найти работу, которая меня будет устраивать во всем?» А такой работы нет. Есть работа, где может быть слишком грубый начальник, у него какие-то не такие методы критиковать или высказывать замечания, или доносить, что он хочет от тебя. Может быть, не вся работа по содержанию нравится. Может быть, есть коллега, который чем-то не нравится, чем-то неприятен. Но вот представление о том, что в этой жизни есть неприятные моменты или какие-то трудности, наши дети не хотят это принимать, потому что мы создали для них такие условия в детстве.
На этом наша передача завершается. В следующий раз мы продолжим наш разговор с Ольгой Петровной. А сейчас мы с вами прощаемся. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!